верой, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 9 июля, 19 часов 6 минут, в студии Юрий Буткин, программа «Баррикады». 8 июля были задержаны главред и владелец журнала «Флирт». Их подозревают в организации проституции. По данным следствия, в Москве были целые колл-центры и притоны. В общей сложности задержаны 37 человек. Говорят, «Флирт» оказался вполне иерархической, слаженной организацией. Доходы только крыши этого журнала МВД оценивает в десятки миллионов рублей в месяц. Ну, то есть, можно было бы налоги платить, можно бы работницам социальные гарантии обеспечивать. Ну, все можно было сделать. Вообще, по данным «Новой газеты», к примеру, на начало этого года в Москве проституцией занимается порядка 30 тысяч человек. Никакого государственного контроля, государственной опеки за ними не наблюдается. А между тем, вот, например, в Австралии секс-услуги легализованы, к примеру, уровень сопутствующих заболеваний среди проституток один из самых низких в мире. Правда, вот в Германии, как пишут в СМИ, там есть возможность так или иначе заниматься проституцией. После легализации проституции количество жриц любви неуклонно растет. Но как бы то ни было, контроль государства за этой сферой – это контроль государства. Это дает больше гарантий и тем, и другим, и даже третьим, тем, кто не вовлечен в эту структуру вообще никак. Сегодня мы будем говорить о том, нужно ли легализовать проституцию. Ну, если это все равно столь серьезная отрасль народного хозяйства. Сергей Худиев, православный публицист, добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис Мигрелишвили, адвокат, добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте начнем первым делом с того... Ну вот да или нет? Надо ли легализовать проституцию, Сергей Худиев?
Нет.
Почему нет?
Ну, фактически речь идет о легализации сутенерства, именно организации проституции, не каких-то вот, отдельно частных предпринимающих женщин, а именно всей индустрии. И я вижу ряд причин, по которым это не стоит делать. Во-первых, общество должно поддерживать определенные принципы. И покупать людей на прокат, покупать человеческое тело на прокат, это в принципе неправильно. А общество не должно это поощрять. Во-вторых...
А контролировать?
Секунду. Извините, продавать сначала.
Секунду.
Значит, точно так же, как любой другой вид преступности, он контролируется путем его преследования. Вот точно так же и сутенерство. А кроме того, я считаю, что у женщины, которая оказалась вовлечена в занятие проституцией, должны быть наихудшие возможности для того, чтобы быть туда вовлеченной, и наилучшие возможности для того, чтобы оттуда выскочить. Если мы...
То есть наличие социальных гарантий только ухудшает ситуацию?
Абсолютно ухудшает, потому что это сразу делает женщину проституткой со штампом. Это сразу ее уже классифицирует как проститутку на всю оставшуюся жизнь. Это информация, которую невозможно потом спрятать, невозможно ее потом изгладить. И это, несомненно, затрудняет для женщины выход из этой ситуации, в которой она оказалась.
Сергей Худиев, православный публицист. Абдул-Хамид пишет через сайт говоритмосква.ру, что, по его мнению, порок не может быть легализован. Если он порок, государство, легализуя, как бы дает добро на существование этого порока, но в этой логике можно дойти и до лицензий на убийство. Можно и нужно ли легализовать проституцию, Борис Мигрелишвили?
При всем том, что проституция, несомненно, порок, ее легализовать нужно. Здесь нет никакого парадокса или парадокс только кажущийся. Дело в том, что мой уважаемый оппонент, господин Худеев, сейчас сказал, что покупать человеческое тело плохо. Абсолютно с этим согласен, ни разу сам не покупал, хотя в большом сексе, как в большом спорте, я уже 40 с лишним лет. Все было, как говорится, только по любви, согласию и так далее. К тому же, что я не пьющий, то есть не по пьяни. Да. Но есть еще один аспект – опродавать тело. И коллега Худиев сейчас сказал такую вещь – это печать на всю оставшуюся жизнь. Я обратил внимание, что он православный публицист. И как быть с Марией Магдалиной?
В том-то и дело, что Мария Магдалина покаялась, обратилась к Богу, и церковь говорит о возможности покаяния. То есть ваше прошлое не имеет над вами власти никакой. То есть вы можете, какую бы жизнь вы ни вели сейчас, вы можете сегодня вечером покаяться, и вы можете начать новую жизнь абсолютно с чистого листа в глазах Бога. И вот для церкви очень важно, чтобы у человека были максимально хорошие возможности эту жизнь начать. И когда женщина знает, что у нее уже стоит печать, она уже зафиксирована как проститутка, ей труднее выскочить, ей труднее быть Марией Магдалиной, она уже на всю жизнь этим помечена.
Поверьте, Мария Магдалина всю жизнь пока не увидела одного известного вам
человека. Мы-то говорим о другом.
Мы говорим сейчас о пороке.
Нет. Тогда смотрите, когда мы говорим уже о списках, да. Когда мы говорим о системе, в которую она попадает в качестве проститутки, вот из этой системы довольно сложно выйти.
На самом деле, здесь множество факторов. Я могу сказать, что в Англии сейчас предъявлено обвинение буквально вчера человеку, который случайно в социальных сетях разгласил ставшее ему известным имя жертвы насилия. Жертва имеет право по английским законам быть анонимной всю свою оставшуюся жизнь. Человек совершенно случайно разгласил. Он пойдет в тюрьму. Списки – это нечто такое, что создаем мы. В своей психологии человек, женщина это будет, или, кстати, мужчина, а почему не мужская проституция, если на то пошло, да? Или трансгендерная вообще-то, да. Зря вы так дискриминируете по признаку пола, коллега. Так вот, списки – это на самом деле нечто внешнее. Регулирование, на мой взгляд, мы путаем очень часто с контролем и ограничениями, сдержиморством, назовем так. Это во-первых. Во-вторых, что считать пороком? Я могу сказать такую вещь, коллега...
Но вы согласились вначале, что это порок?
Это порок, несомненно. Для сегодняшнего общества, да. Но, опять же, мы должны дать определение. Иначе, как только мы переходим в сферу закона и расплываемся мыслью по древу, тогда мы, извините, мы не достигаем цели правосудия. Давайте определим порок. Я один пример приведу. Опять же, господин Худеев не даст соврать. Ткань, качество ткани из шерстяных или льняных нитей, вот в такой смеси, по законам Левия следовала смертная казнь. За работу в субботу тоже смертная казнь. Пороки? Пороки, несомненно. А сейчас это как-то не пороки, в субботу работают даже в Израиле, да, не говоря уже о смесовых тканях. Таким образом, понятие порока само меняется со временем, хотим мы этого или нет. Добрачный секс, извините, это уже точно не порок. Ребенок вне брака – это точно не порок, это, не будем в это влезать. Фактом остается следующее. Вот вы вначале, ведущий наш сказал, что в Австралии наименьший процент заражаемости венерическими болезнями и, возможно, СПИДом как раз среди организованных проституток. Конечно. Были бы они неорганизованы, неконтролируемые со своими желтыми билетами и так далее, они, наверное, больше было бы. Более того, скажу, это факт. У актеров порноиндустрии, которые не используют средства предохранения, наименьший процент заражения.
Адвокат Борис Мигрелишвили, Сергей Худеев, православный публицист. Смотрите, очень много людей вам пишут, а вас я попрошу прокомментировать. 79-й пишет, если это будет легально и не будет чем-то плохим, это станет людям неинтересно. Запретный плод сладок.
Дело не в этом. Дело в том, что отношение к женщине, которую мужчина покупает на какой-то очень короткий срок, с которой не собирается выстраивать отношений, это отношение, отрицающее ее личностность, это отношение, отрицающее ее достоинство. Это отношение, которое несовместимо с человеческим достоинством, поэтому, например, вот...
Женщина идет на это добровольно.
А люди могут идти под давлением тех или иных обстоятельств добровольно на самые отвратительные вещи.
Тогда дальше Арсений пишет, обязательно нужно легализовать, потому что это как раз защитит женщину. В сложной ситуации у нее будет медицинский контроль, она будет платить налоги государству, иначе все это будет как наркобизнес в тени.
Совершенно правильно.
Каким образом это защитит ее от дурного обращения со стороны сутенера или клиентов?
Потому что она будет официально, она сможет официально обращаться в органы.
Да, и это не будет ей стыдно. Она на работе, извините, меня побили. А что, на улице мне не могут побить, что ли? Без всякой проституции. И, кстати, почему мы все сводим к женской проституции? Я же ей мужская.
Вы уже сказали, да. Но сейчас Сергей Худеев, прошу вас.
Значит, я бы сказал, что проституция, в принципе, вот как само занятие, оно предполагает отношение к другому человеку как к вещи. оно привлекает значительное число людей, то есть вот контингент клиентов проституток, это не тотально криминальная среда, там могут быть разные люди, но эта среда в значительно более высокой степени криминальная, чем там вот в среднем по стране.
Хорошо, тогда главрыба из Крыма пишет, секс не порок. Легализовать в регионах опережающего развития. Ну, человек о себе думает, видимо, в Крыму пишет. Но только должна быть жесткая система лицензирования. Вот и все. Это к вопросу о том, о чем говорил господин Мегрелишвили. Порог меняется.
Нет, как раз порог не меняется. Меняются...
Отношение к порогу.
Просто было упомянуто обрядовые предписания. Обрядовые предписания Ветхого Завета, они не имеют отношения к делу вообще. И проституция дурна не с точки зрения специфической религиозной картины мира. Наверное, она порочна с точки зрения любого представления о человеческом достоинстве.
438-й напоминает вам, что обжорство – порок, смертный грех. И
гордыня – порок.
Тогда надо еду.
Называть Россию великой державой – это гордыня, и уже порок получается.
Адвокату пишет 803-й, стыдно слушать, что вы говорите.
Ну, хорошо.
Прошу, господин Худеев.
А как там был
ну,
вопрос?
Про еду, про то, значит... что бывают разные пороки.
Еда все-таки, она не предполагает обращение с другим человеком, как с вещью. То есть, если я предаюсь обжорству, это плохо, но я не совершаю при этом ничего беззаконного по отношению к другому человеку. Я не обращаюсь к ним как с вещью, которую я могу использовать и выкинуть.
Хорошо. Господин Мегрелишвили, 252-й, пишет, что с такой логикой, как у вас, мы скоро будем жить в царстве Калигулы.
Не обязательно. В царстве Калигулы уже человечество жило, и в царстве Распутина человечество жило, и в царстве Петра Первого жило, который взял в жены полковую девку, будем называть вещи своими именами, и сделал императрицей России, кстати, великой императрицей России. Поэтому на самом деле это не так. Давайте еще, если мы говорим о морали, то есть чем-то таком, что не регулируется и не должно регулироваться нормами права, да, то давайте посмотрим на множество таких, ну, не знаю, какие еще примеры можно привести, чтобы Сергею это было близко. Давайте так, порок владеть рабом или нет? Вот сегодня, Сергей.
В данной социальной ситуации, да.
Минуточку, извините, это или порок, или не порок. Вы же сами дихотомически подходите. Но давайте теперь вспомним. Не вожилая жену с ближнего своего и раба ближнего своего. То есть ближний твой может владеть рабом, быть рабовладельцем, делать со своим рабом что угодно.
Это было в другое время.
Так, подождите тогда. Мы о чем говорим? Вы подтверждаете сейчас то, что я сказал. По само понятие содержание порока меняется со временем.
Хорошо, дальше.
Я бы не согласился. Но
прошу. Не соглашайтесь.
Значит, порог не... само представление о том, что есть порог, что добродетель, не меняется. Меняются социальные структуры. Долгое время люди жили в обществах, где рабство было просто фактом жизни. Вы могли быть рабом или рабовладельцем просто потому, что вы родились в таких условиях. В этой ситуации рабовладелец мог быть нравственным человеком, который достойно обращается со своими рабами. Сейчас этот социальный институт ушел, и хорошо, потому что он был почвой для ужасных злоупотреблений, но это именно социальный институт.
Смотрите, вам 783-й пишет, но разве работодатель, по сути, не покупает работника, оплачивая ему зарплату? Вот он пишет, 783-й, как ему кажется, многие издеваются над работниками и относятся к ним хуже, чем с проститутками.
Да, как юрист подтверждаю.
Нет, любой другой товар, в том числе работа, в том числе какой-то квалифицированный труд, он принципиально отличается от покупки человеческого тела. Использование человека вот для сексуальных услуг, оно в принципе предполагает именно отрицание его человеческого достоинства. Использование его в качестве наемного работника, оно такого оттенка не имеет.
Тогда еще 654-й, вот эта вот история, как к этому относиться, когда проститутки есть, а проституции либо нет, либо не должно быть?
Ну, а точно так же, как к коррупции или наркоторговле, преступность есть, что ж теперь делать?
Хорошо, господин Мегрелишвили, 692-й пишет вам, сфера крайне криминальная, все равно.
Согласен.
Поэтому ничего хорошего от легализации проституции государство не получит.
Мы только удвоим без легализации, мы уже фактически удваиваем криминальность, если можно так выразиться, криминальность общества тем, что не легализуем проституцию. Поясняю.
Нет, подождите, ну вот 701-й тоже пишет, пусть под контролем государства, там будет часть под контролем, а основной будет скрытно и бесправно.
А я сейчас вам отвечу, я вам сейчас отвечу на самом деле. Как раз мы знаем, что есть даже забастовки проституток случаются. Бывает. Когда что-то происходит с ними, ну, скажем так, беспредельное, да? Давайте сейчас посмотрим. Проституция не легализована. Это плохо, но она есть. Теперь так. Если она не легализована, и находится ли проституция как явление под крышей полиции, полицейских служб? Не только в России, во всем мире так. Хоть в Америке, хоть где угодно. В Америке меньше, наверное, в последнее время.
Есть на этот счет предположение.
Нет, ну, они серьезные. Про субботники слышали все, разъяснять не надо и кавычки раскрывать, я думаю, да? Значит, на самом деле, создавая условия, мы создаем нелегализацию проституции, мы создаем одно из условий для коррумпирования нашей полиции. Если бы этого не было, то полиция была бы что-то другое, не знаю, гаишники деньги сшибали бы на трассах, но по меньшей мере в этой сфере они этого не было бы.
Я прошу прощения, да. Про трассы срочное сообщение. Микроавтобус и легковушка столкнулись в Чувашии. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Вообще в ДТП пострадали 14 человек, в том числе 6 детей. Микроавтобус и легковой автомобиль. Причем в микроавтобусе ехали дети, в том числе дети. Всего там было около 20 человек, все на обследовании. В больницу отправлены. Точно известно, что 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Все произошло 2 часа назад рядом с населенным пунктом Опытный. Это 683-й километр трассы М7. Микроавтобус ехал по маршруту Чебоксары-Янтиково. А кроме микроавтобуса «Форд» в этом ДТП еще легковой автомобиль. «Форд». Микроавтобус после столкновения еще и опрокинулся. Вот, собственно, все подробности уже в информационных выпусках. Продолжается программа «Баррикады». С нами сегодня Сергей Худиев, Борис Мигрелишвили. Мы говорим о том, учитывая, что произошло с журналом «Флирт», что тема стала вновь актуальной, мы говорим о том, нужно ли легализовать проституцию в России. Абдулхамид пишет: «Деньги пахнут, господин адвокат».
Я знаю.
Доход от греха.
Пекуния олет, да. Хотя мы знаем исторически пекуния нон олет, но на самом деле пахнут любые деньги. Скажите, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, а когда врач без денег не может вас лечить и без денег не может вам сделать компьютерную томографию, потому что без денег не бывает, без денег как всеобщего эквивалента, это хорошо или плохо с точки зрения клятвы Гиппократа? Давайте по-другому посмотрим. Покупать человеческое тело ужасно. Я лично никогда не покупал, могу это, глядя в глаза, кому угодно сказать. Но давайте сейчас по-другому. А если эта женщина, которая в тяжелейшей ситуации поставлена на такое положение, не в 2015 году, а в каком-нибудь 1913 году и так далее, да, или голод, она же умрет, не продав свое тело, оно просто умрет от голода.
Борис Мигрелишвили, Сергей Худиев.
Давайте вот так посмотрим.
Тут еще тоже многие пишут о том, что, мол, когда мы понимаем, что добиться стопроцентного результата, то есть, да, это порог, но добиться стопроцентного результата, запрещая этот порог, мы должны так или иначе его потихоньку, помаленьку, что называется, чуть-чуть контролировать, чуть-чуть легализовать и под этим контролем вести, под государственным контролем вести к тому, чтобы когда-то победить. Нет?
Ну, тут несколько было выдвинуто аргументов. Значит, что касается легализации. Легализация расширяет возможности для этого бизнеса, она их не сужает. И мы никак не победим порог, начиная его там частично.
Но подождите, разве сужать возможности бизнеса под контролем не проще?
Нет, конечно, потому что у нас в легальные те же публичные дома будут верхушка айсберга для нелегального бизнеса, торговли людьми и для всего остального.
А сейчас весь айсберг погружен в воду, и давайте посмотрим так. Представим себе, да, вообразим, что бизнес легален. Тогда вот эти люди, которые арестованы, они легально ведут бизнес, они вынуждены регистрироваться, хотя бы часть платит налоги, хотя бы часть не платит за крышу полицейскую и так далее, и так далее.
Но смотрите, что вам пишет 757-й. Да. Вводя легализацию, вы можете натолкнуться на подводные камни. В Германии они безработные на бирже предложили такую вакансию. Ну, утверждает 757-й, я не перепроверял. И как официальную работу ей предложили, она отказалась. Ну, потому что порог, все дела, и все, потеряла 50% пособий по безработице.
Я боюсь соврать, в некоторых странах с высокой развитой социальной помощью старики вот в этих домах престарелых имеют право на сексуальные услуги, и государство им это обеспечивает, потому что секс – это условие жизни. Возможно, такое же и было.
Это говорит Борис Мигрелишвили, а Сергей Худиев.
Я не сказал, что это хорошо, я говорю, что так, возможно, и было.
Да. А теперь смотрите, что вам пишет главрыба, вот из Крыма. опережающее развитие, почему бы не у нас, а он пытается объяснить, мы ведь не тело покупаем, мы ведь услугу покупаем, как парикмахера.
Нет, дело в том, что это именно отношение к человеку как к предмету продажи. И это очень плохо для самой женщины. Это плохо для семьи человека, который это покупает, потому что очень часто это замужний мужчина. Это женатый мужчина, у которого есть семья. И это разрушает его собственную семью. То есть это именно покупка тела. Я не думаю, что имеет смысл как-то смягчать эту ситуацию. Я рад, что мы с самого начала согласились, что это порок, это само по себе очень плохо.
Но 127-й пишет, а как же любовницы? Ведь... По сути, то же самое, обоюдное согласие.
Как раз не...
Возможно, часто нет. Без любви и часто, по сути, за деньги.
Это вы сейчас...
Это не то же
это
самое.
Это 127-й.
Это вы сейчас, на самом деле, волей-неволей вспомнили Энгельса, может быть. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Он говорит о буржуазном браке, как узаконенной проституции. Давайте вспомним знаменитую картину. Это Перов, по-моему, да, «Неравный брак».
Так,
это что, разве не проституция, когда юная девушка, старый чиновник, никакой любви, никакого секса, вынуждена за него пойти, потому что.
Ну, это брак.
Это брак, хорошо, ну, хорошее дело браком не назовут, есть такая шутка. Я, кстати, множество лет уже женат, да, как говорится, да, первым и надеюсь, последним браком. Вот. Но на самом деле очень часто, давайте, особенно раз уж Сергей говорил о сегодняшних социальных условиях, мы знаем, что выбор определяется, богатый мужчина определяет деньгами, что за него юная красавица пойдет, а через несколько лет он ее выгонит с ребенком, скорее всего. Или богатая женщина, вдова, она будет покупать любого молодого человека. Она будет покупать, даже, может быть, женит на себе. Но согласитесь, роспись в ЗАГСе или там венчание, это...
Я понимаю, но смотрите, что вам пишет Абдул-Хамид.
Да.
Опять. Он пишет, но вы же слышали про нелегальных проституток, которых возят в Германию, где теперь это легальные проститутки?
Да, это называется трафикинг, и Германия с этим борется, как
так
и весь
мир. Так этот криминальный бизнес силы. Будет только нарастать. Да, поедут сюда. И надо будет бороться с этим нам.
Нет, извините, пожалуйста, с этим борются на границе, грубо говоря, да, пограничные службы всякие и так далее. Так же, как и с наркотиками. Наркотики могут иметь, как мы знаем, медицинское применение и немедицинское применение. Если произойдет легализация, то, по меньшей мере, это будет видно, и можно будет ловить. Мы можем ловить транзакции какие-то, денежные переводы там и так далее, вылавливать, с этим бороться. Знаете, когда говорят о пороке, я задам один вопрос тому же Абдул-Хамид. Я правильно слышал, да? Абдул-Хамид, ну, вы не можете, я не слышу вас, но наверняка...
Он напишет.
А, он напишет, отлично. Вы когда-нибудь держали в руках 100-долларовую бумажку? Наверняка держали. Наверняка держали. Так вот, а статья 88 Уголовного кодекса вам что-нибудь говорит? За это было до расстрела. Дело Рокотова и Файбышенко, напомню. Значит, то, что считалось пороком, противоречащим коренным интересам общества, за это расстреливали, теперь абсолютно нормально вы держите в руках 100-долларовую бумажку.
438-й пишет вам, господин Худеев, смотрите, несколько веков назад артисты обладали таким же статусом, как сейчас проститутки. Их презирали, их не хоронили на обычном кладбище. И такие же моралисты, читай, как вы, также рассуждали. Вот и у нас проститутки, уверен, 438-й, через какое-то время станут такой же профессией, как артисты или парикмахерши.
Ну, вы знаете, как только современная наука изобретет такую водку, которая не будет вызывать цирроза печени, естественно, сразу можно будет снять все ограничения на ее рекламу. Но пока у нас нет такой водки, пока у нас есть вот то, что есть. И для женщины работа в качестве проститутки – это страшная угроза для нее, это вращение в криминальной среде, это постоянная угроза плохого обращения и так далее, и это в перспективе клеймо на всю жизнь.
Тогда еще Туману объясните, он пишет, почему вы не рассматриваете людей, которые просто любят секс? То есть им сейчас приходится либо что-то придумывать, либо идти в криминал.
Значит,
либо хобби. В Германию поехать.
Ну, хобби такое.
Или там в Нидерланды.
Ну, есть люди, которые любят наркотики, но это их проблема.
Да, кстати, господин Мигрилишвили, 252-му скажите, наркотики тоже легализуем? Потом придется про педофилию также говорить.
Вы знаете, сейчас я вам скажу такую вещь, вот давайте с точки зрения морали. Вот очень конкретный пример в связи с Крымом. Угу. Украина давно приняла ООНовскую, ВОЗовскую программу Всемирной организации здравоохранения по замещению тяжелых наркотиков типа героина метадоном. строго под контролем, одноразовые шприцы, угу, и так далее. Примерно 1300 таких метадоновых наркоманов было в Крыму. Они жили и имели шансы прожить еще множество лет, заниматься своей работой там, и так далее, и так далее. Россия категорически против метадоновой терапии. Да? Что мы имеем? Уже люди гибнут в Крыму. Они не имеют возможности заместить героин этим метадоном. Смерть этих людей хорошо или нет? Там есть программисты, там есть разные люди, полезные обществу люди. Они погибнут. Мораль, давайте вы оцените с точки зрения морали, не говоря уже о законе.
Адвокат Борис Мигрелишвили, православный публицист Сергей Худеев о легализации проституции в рамках программы «Баррикады» на радиостанции «Говорит Москва». Прямо сейчас реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Сообщения о закрытии журнала «Флирт» в очередной раз показали, что проституция – это достаточно серьезная, пусть и нелегальная отрасль. А нужно ли легализовать проституцию в России? Об этом сегодня на «Баррикадах» радиостанции «Говорит Москва» спорят православный публицист Сергей Худеев и адвокат Борис Мигрелишвили. Мы продолжаем, и можно звонить, можно писать через смс-портал, можно через сайт «говоритмосква.ру». И вот смотрите, 149-й пишет, насколько я понимаю, господин Худеев, для вас. Проституция помогает неуверенным в себе людям, некрасивым, инвалидам, у которых не получается секс по любви, решить как-то свои проблемы. Вот. И если ее легализовать, это не будет криминальной сферой, это будет регулироваться государством. Останутся только те, кто добровольно этим хочет заниматься, и их никто не будет заставлять.
Нет, ну проблема-то у человека в том, что он не умеет строить отношения с противоположным полом. И пойти и заплатить деньги за то, чтобы там, переспать с женщиной, которой им нет до друга никакого дела, это не помогает решать никаких проблем.
Ну как, это удовлетворяет физиологические потребности, так это принято говорить.
Ну, вы знаете, порносервер в интернете, он точно так же удовлетворяет.
Хорошо. 847-й пишет, господин Мигрелишвили. Да. Вот смотрите, предполагаем, легализован.
Да.
Вот. Идет мама с ребенком. Публичный дом. Как при легализации объяснить ребенку, что проституция – это плохо?
Подождите, а ребенок тут при чем?
Он будет задавать вопрос.
Не-не, мама идет с ребенком в публичный дом.
Не-не-нет, мама мимо публичного дома, я надеюсь, с ребенком идет.
А, я понял. На самом деле, подождите, пожалуйста, в Америке с учетом ее просторов такие заведения находятся на отшибе. Это мы хорошо знаем по фильмам. В Голландии, где все тесно, в Амстердаме есть квартал красных фонарей. Это как раз, кстати, возможно, будет одним из аспектов регулирования. Где располагать? Как ограждать, я имею в виду ограждение физическое, да, чтобы видно не было и так далее, и так далее. Давайте, знаете, когда мы говорим еще раз о морали, вот я сейчас нахожусь на одном сайте религиозном, православном, читаю. Слово «мытарь» у евреев было нарицательным, как синоним человека крайне порочного и нечистого. Мытарь, между прочим, сборщик налогов. Ну, вы это сейчас скажите нашей федеральной налоговой службе. Поэтому, когда мы говорим о пороке, так абстрактно, на самом деле мы подменяем понятие, я полагаю.
Сергей Худеев, прошу.
Ну, на самом деле, как раз мытари упоминаются в Евангелии именно как пример того, что чрезвычайно дурной человек может покаяться, быть прощенным. Потому что, да, это был там чрезвычайно коррумпированный...
А сборщик налогов это чрезвычайно?
Нет. Вы знаете, люди делают ошибку, просто проецируя реальность античного мира в наш мир. И, конечно, те мытари – это не наши налоговые инспекторы, а те мимо – это не наши актеры.
Но люди были хорошие и люди были плохие. Мы же говорим об отношении к функции мытаря, насколько я понимаю.
Именно
к функции.
Нет, там как раз особенности работы были такие, что...
Там все плохие.
Да, то есть...
Они правильно, они налоги изымали.
Дело было не в том, что они изымали налоги, дело в том, что они...
Как они это делали?
Как они это делали?
Потому что добровольно им не давали.
Он получал, у него было поручение собрать с местности такую-то сумму, и он клал в карман себе то, что он соберет сверху.
Так, я вот на самом деле не знаю. Я хотел бы с вами, господин Худеев, посоветоваться. Потому что вот когда в любых спорах речь переходит на подобного рода аргументацию, вот мне хочется сразу... Вот господин Мигрелишвили, как вы уже поняли, спорит с нашим слушателем, которого зовут Абдулхамид. И вот сейчас Абдул-Хамид задает господину Мегрелишвили вопрос, а я хотел бы, чтобы вы сначала прокомментировали. Он просит, чтобы господин адвокат рассказал, что бы он делал, если бы его сестра, дочь или мать стали проститутками. Вот на ваш взгляд, во-первых, насколько это правильная аргументация?
Нормально, нормально.
Секунду, секунду, господин Худеев.
Ну, поскольку я против того, чтобы кто бы то ни был становился проститутками, я не уверен, что этот вопрос имеет смысл мне ставить.
Хорошо, тогда господин Михайлович.
Вы знаете, теоретически ничего исключить не могу, потому что это была бы жизнь одной из двух моих сестер, одной единственной моей дочери и так далее. Я мог бы ее убить, совершить так называемое убийство чести, как это сейчас принято в дремучих исламских сообществах даже сегодня, да? Но я
подождите,
этого не буду
подождите.
Делать.
То есть вы могли бы сделать
дремучих? Минуточку, минуточку. Меня спрашивают, что можно было бы сделать. Это одна из альтернатив. Но лично я... этого не сделаю, потому что в дремучих сообществах убивают просто за то, что она с парнем пошла в кино без разрешения родителей.
Так, 149-й утверждает, что еще сексуальные маньяки всякие, преступники сексуальные появляются, потому что женщины недоступны.
Ну, мне это кажется очень странно.
Выписывайте чек, и женщина будет доступна.
Маньяк, который склонен... То есть...
Даже вот господин Мегрелишвили против.
Мы имеем дело с неким теоретическим маньяком, который склонен к насилию.
Чикатило.
И мы говорим, давайте Чикатило предоставим готовую жертву, чтобы он мог ее через диспетчерскую вызвать. Это довольно, мне кажется, странная идея.
А это не было бы жертвой, потому что...
Нет, здесь на самом деле не так.
Так я понимаю логику 149.
Да, вы правильно понимаете логику, но она не верна, потому что Чикатило – это совершенно другие психические... проблемы.
Клинические случаи мы не обсуждаем.
Да, клинические случаи. Ну, давайте этого доктора Лектера из фильма знаменитого.
Вот да, из фильма, хорошо.
К сексу-то это не имело отношения, он ел людей.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер. Господин Мегрелишвили, у меня к вам вопрос. Вот вам не кажется, что у нас очень демагогическое и такое закостенелое общество? Мы еще тысячу лет будем спорить о том, что нужно ли легализовать проституцию или нет. А она будет существовать, она не будет платить налоги, этим женщинам будет миллион раз хуже, чем тем женщинам, которые легализованы.
Погодите, вы кому этот вопрос адресуете?
Господину Мегрелишвили, потому что мне всегда его очень приятно слушать, и я полностью с ним согласен.
Спасибо. Но единственное, я могу сказать вот что. Если меня спросить вот чисто с моральной, не юридической точки зрения, я человек, я гражданин этого общества, да, вот самих женщин-проституток я налога не брал бы. С сутенеров, так с организаторов, это их бизнес, понятно, я бы брал все как обычно. Вот самих женщин нет, им хватает того, что они почему-то вынуждены заняться проституцией.
А вы исходите тогда из того, что это работа, но какая-то особенность?
Нет, она не то, что она настолько забирает, ну, как бы это сказать, столько морали, здесь я с Сергеем, кстати, абсолютно согласен, вот столько душевных сил, что еще налогом грузить я бы не стал. Но я говорю чисто вот с психологической такой, с душевной, если угодно, точки зрения, не с юридической.
Был такой фильм «Интердевочка», может быть, вы помните, тогда для многих эта профессия стала очевидной, что правда такое бывает. И одну из главных ролей в этом фильме играла актриса Елена Яковлева.
Да.
И ее спустя много лет спросили о том, что она думает о легализации проституции. Как вы относитесь к проституткам, точнее, ее спросили. Ее даже ей не формулировали вопрос. И вот что она ответила, цитирую по изданию «Собеседник». Я, говорит, не осуждаю, не суди, да не судим будешь. Мне их жалко, как представлю, прыгают во тьме в чужую машину. Едут непонятно куда и с кем, никто не знает, что там с ними произойдет. Но вообще, пока есть спрос, будет и предложение. Поэтому я считаю, что проституцию надо легализовать, а девушек регулярно дезинфицировать.
Да.
Сергей Худеев. Ну вот не суди, да не судим будешь.
А это абсолютно другая вещь. Вот если мы говорим, что какой-то образ жизни является вредным, чрезвычайно опасным, чрезвычайно разрушительным для жизни самого человека и жизни других людей, мы этим не произносим над ним осуждающего какого-то суда. Точно так же, если я говорю, что там, не знаю, пить бутылку водки в день вредно для печени и прочих органов. Я этим не произношу жестокого суда над бедным человеком, который пьет. Я просто говорю, что нужно как-то максимально облегчить этому человеку возможность переменить образ жизни.
Ну так взять и запретить.
Например, запретить походы альпинистов на Эверест. Сколько там народу гибнет, ужас.
Да хотя бы водку надо запретить тогда.
Значит, занятие проституцией отличается от походов на Эверест принципиально.
Да ладно.
Да, хорошо, но тут наши слушатели опять настаивают на том, что вот есть вещи, от которых гибнут, а, мол, дескать, вот подобного рода, то, о чем мы говорим, от этого не гибнут, от этого только хорошо становится.
Нет. Не хорошо, но это разные отношения, но по меньшей мере опыт Австралии, и не только Австралии, и показывает, что СПИДа меньше, гибели меньше, как раз поблагодаря регулированию.
Ну, значит, слушайте, в Скандинавии это вообще вот женщин не наказывают за проституцию, там мужчин наказывают, да, за то, но, что кстати, они прибегают,
кстати,
к таким
очень,
услугам.
Очень хорошо, при этом скандинавские страны, а это руководствуются отнюдь не религиозной моралью, это очень светские страны, но там есть представление о том, что да, это противоречит человеческому достоинству, и мы сами говорили о том, что вот эти публичные дома, их надо куда-то выносить, куда-то прятать, потому что это абсолютно неизбежно связано со стигмой, и это абсолютно неизбежно будет связано со стигмой, потому что вы не сможете объяснить матери семейства, что вот эта женщина, которая вертит там всем своим перед ее мужем, это вот вполне себе почтенный член общества. Это будет вызывать враждебность? Но,
смотрите, господин Худиев, вот опять 654-й примерно об этом же пишет. То есть пока это остается вне пределов обсуждения и некой общественной регуляции, это становится вот так, как у нас. Во многих фирмах девушек, пишет 654-й, берут на высокие зарплаты исключительно с условием интима.
Значит, это другая...
А было бы это легализовано?
Это другая ситуация. Просто мы говорим о возможной легализации именно сутенерства. Именно организации проституции.
Нет, извините, пока речь шла именно о проституции вообще-то, о легализации проституции. Может быть, если бы проституция была легализована, много сутенеров потеряли бы просто работу, сферу деятельности. Нет,
индивидуальные предпринимательницы?
Да. Ситуация с индивидуальной предпринимательницей, когда мы не можем понять, ну вот у нее такой щедрый бойфренд, или она проститутка, мы просто... Это область неких частных, это уже частные отношения между двумя частными лицами. В данном случае мы имеем дело с индустрией, с диспетчерскими и всеми остальными.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вы хотя бы женщин-то слушаете на эту тему?
Так вы же у нас в эфире. Вы же у нас в эфире.
Так. Короче говоря, вот если спросить нормальную женщину, она за или против, неразвратную, непорочную, она скажет против проституции, потому что это грязь. Можно обсуждать, сравнивать с налогами, сравнивать с чем угодно, и вот эту вот ахинею нести, но это грязь, и не надо про этих сутенеров и так далее. Сама женщина, которая идет на это грязная женщина, порочна. Это было во все века.
То есть эту женщину даже, еще раз, эту женщину даже не спрашивают.
Камнями забить.
Угу. Нет, но это надо запретить, и это, ну, ее...
Просто вот когда так говорят от имени всех, что называется, тут возникает вопрос.
Вопрос, мне кажется, достаточно очевидно, это что любая Худеев. Женщина, у которой там есть муж, есть семья, и которая знает, что для ее мужа могут быть соблазны проститутки, она будет относиться к проституткам крайне враждебно. И это абсолютно не зависит от состояния общего нравов общества, это всегда будет так.
Но это также не отрицает наличие женщин, которые даже, может быть, имея семью, как на работу будут ходить в публичный дом для того, чтобы работать с клиентами.
Дневная красавица Бунюэля, да.
Нет, ну как это спасает само явление?
Другой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, почему-то не слышно ничего. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, вот то, что мы ходим на работу в офис и тратим время своей жизни, зарабатывая деньги, потом отдавая ростовщический процент банкам, может быть, запретить ростовщический процент как гораздо более худшее явление?
Кстати, в Библии запрещено.
Угу. Сергей Худеев.
Значит, я думаю, что это принципиально другое явление. Его нужно обсуждать в ходе отдельной передачи. То есть это... Мы просто уйдем на другую совсем тему.
Нет, ну подождите, то есть вот до ростовщических процентов там было то, что мы ходим на работу, и это нас возвращало опять к тому, что мы в некотором смысле себя продаем.
Человек, который ходит в офис, он не сталкивается с дурным обращением, он не сталкивается со стигмой, он не сталкивается с ненавистью со стороны там, тех же женщин, которые боятся своих мужей, он не сталкивается с миром криминала. То есть я не нахожу эту аналогию в чем-либо
работе. Как раз вот не сталкивающиеся с этим и попадали в топки, когда их революционные матросы бросали офицеров.
Туман пишет, что человек имеет полное право распоряжаться своим телом, как хочет, если это никому не вредит.
Вот это очень важно. Если никому не вредит.
Ну, точно так же мы можем сказать нам про употребление наркотиков. Потому что, да, вот здесь вы... принуждение тут редко.
Ну, это как говорят, что употреблять не страшно, страшно распространять.
Это не преступление, точнее. На самом деле нет, на самом деле это не так. Я поясню. Смотрите, что происходит с наркотиками, особенно с тяжелыми. Теряется личность, а общество состоит из личности. Общество просто усыхает, как шагреневая кожа, если мы даем наркотикам распространиться. Физически от знаменитого крокодила, да, за полгода человек погибает. Он потерян для общества. Общество его, кстати, растило, средства, даже да, мама его кормила и так
разве
далее.
Разве не то же самое общество происходит с проституткой?
Нет, извините, нет, не то же самое происходит. Тогда хорошо, я хотел бы работать, как во Франции, 35 часов в неделю, а не 40, да, часов и так далее, и так далее, и так далее. Много лет в Советском Союзе вообще не было выходных, мы знаем, под древностями фронта и так далее объясняли. И когда мы говорим, мой уважаемый коллега Сергей, на самом деле, мне кажется, противоречит себе. С одной стороны, он, я понимаю его доктрину, он говорит о неких вечных ценностях, он, я полагаю, я правильно понимаю, что христианские ценности, библейские ценности он полагает вечными, в то же время он говорит, нет, там была другая социальная обстановка, сегодня такая. На самом деле надо определиться. Или мы говорим о неких вечных ценностях, или о переменчивых ценностях. Если ценности переменчивы, давайте тогда определимся, какие ценности, когда были хороши, плохие и так далее. Пушкин хороший нравственный человек. Извините, 4000 крепостных он продавал. Угу. Суворов хороший человек. Он вырезал вместе с Муравьевым вешателем большую часть Польши и за это получил награду 8000 крепостных русских душ. Так какой он, нравственный или ненравственный человек?
Ну, про совместные преступления Суворова с Муравьевым вешателем я как бы первый раз слышу. Но,
первая польская революция.
Что касается вечных ценностей. Вечные ценности в разных социальных контекстах преломляются по-разному, поэтому они остаются вечными. Вечной ценностью является то, что с человеком надо обращаться как с человеком. Как это сформулировал Кант... Он это не придумал, он это только сформулировал, что человек должен восприниматься нами как цель, но никогда как средство.
Смотрите, еще Виктор предлагает вам как-то вот попытаться рассмотреть конкретную ситуацию. Пишет, у моего друга жена отказывает в интимной близости. Ну, в наказание. Угу. Наказала его.
И сестра-то.
Вот, очень долго. И что ему делать? Не будет ли развод большим грехом, чем поход к проститутке?
Да, ребенка оставить без отца и,
значит,
так далее, и так далее.
Нужно ему примириться с женой. По-моему, достаточно очевидный выход. Не знаю, чем он ее обидел, но, наверное, чем-то обидел.
Итак, значит, нужно ли легализовать проституцию? Борис Мигрилишвили, да.
К сожалению, да.
Сергей Худеев?
Нет.
134-21-35, позиция Бориса Мигрилишвили вам ближе. 134-21-35, код города 495. Вам ближе позиция Сергея Худиева. 134-21-36, код города 495. Голосование пошло, продолжаем параллельно голосованию принимать ваши звонки. Слушаем. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прошу.
Ну, знаете, эта ситуация, она действительно какая-то... Ну, юмористическое, показывающее вот всю ханжество нашего общества. Этот журнал, если не ошибаюсь, ему лет 5.
Ну, примеру, если не меньше, лет 5, не больше.
Не меньше. Вот как он только появился, по-моему, всем все было ясно. Что это за журнал, как он финансируется, кто его спонсирует. Ну, примерно догадываюсь. У нас почему-то все возбудились через 5 лет. Ну, что это, как не ханжество? Ну, соответственно, и можно сказать вообще в целом по проблеме. Я думаю, что даже... Пророки в Библии, то не могли ничего сказать против проституции.
Это ханжество, Сергей Худиев.
Ну, я не очень понимаю, что называть ханжеством. Честно говоря, мы сошлись на том, что это, несомненно, плохо само по себе, проституция. И от того, что мы назовем вот это высказывание «проституция – это плохо ханжеством», ничего в реальном мире не переменится.
Это очень просто определить, на самом деле. Анна Каренина, связавшись с Уронским, стала порочной женщиной или нет? Не проституткой, но порочной. У нее был муж, ребенок. Анна Каренина стала порочной женщиной.
Она поступила глупо и дурно. Порочно? Не имеет отношения к нашей текущей дискуссии.
Нет. Мы же говорим о пороках. А пороки могут быть саморез. Давайте посмотрим. Авраам в свое время абсолютно нормально воспринял веление принести сына в жертву. Да, это было абсолютно нормально для человеческого общества, для человеческих обществ по всему миру, кстати, это из работ Фрейзера известно. Потом вдруг это стало, оказывается, неприемлемым, надо барана резать.
В том-то
значит,
и дело,
значит, что... Значит, это означает, что пороки не вечны и ценности не вечны.
Это Борис Мигрелишвили. Если вы на его стороне, 134-21-35, код города 495. Если вам ближе позиции Сергея Худиева, тогда 134-21-36, код города 495, Сергей Худиев, прошу.
Ну, есть вечная ценность человеческой жизни, человеческого достоинства. И этой ценности проституция, несомненно, противоречит. И организация проституции, сутенерство должно оставаться под запретом.
7373948, телефон прямого эфира. Я еще раз напомню, что при всей разнице взглядов оба сегодняшних участника дискуссии довольно четко сказали, что они думают по поводу проституции.
Я лично совершенно не в восторге от этого как от явления. Но извините, я не хочу умирать, но я знаю, когда-то я умру. И моя дочь умрет, и моя внучка умрет когда-то. Да, это факт. Я воспринимаю это как погоду.
Слушаем вас.
А брать в погоду зонтик или не брать?
Слушаем вас. Да.
Добрый вечер. А меня зовут Ирина. Я вот только что, к сожалению, подключилась к вашей передаче, поэтому не знаю фамилии. Но я совершенно категорически не согласна с тем человеком, который говорил, что ценности меняются, нет вечных ценностей и так далее и тому подобное. Приводил пример Анны Карениной. В том-то и дело, что ценности не меняются. 7 грехов и 7 добродетелей, как были изначально, так они и остались. Меняются, простите, декорации, в которых развивается в каждую эпоху, в каждое столетие данное действие, которое называется становлением человека. Что касается Анны Карениной, то там была любовь. И если эта любовь не вписывалась в жесткие рамки декораций, то все оправдывается любовью. Любовь – абсолютная ценность во все времена и навеки. Возьмем Ромео и Джульетта, возьмем Анну Каренину и прочее, прочее, прочее. Что касается проституции, то это приобрело сейчас такие масштабы чудовищные. Как, вот самое большое зло нашего времени, когда порог был всегда, и он есть всегда. Главное уловить, какой процент этого порока, чтобы не было прямой угрозы, если хотите, национальной безопасности вообще.
Порока так много, что он предоставляет уже угрозу национальной безопасности.
Давайте я на это отвечу. Я в юриспруденции, в теоретической, ну, в академической, назовем так, в научной, и в практической, в совершенно практической юриспруденции 41 год, с 73-го года. Поверьте, проституции было столько, у милиции были учеты, так называемые, ну, регистры проституток, их использовали в оперативной работе и так далее, и так далее. Поверьте, это было. Это было и до большевиков, это было когда угодно. Если мы выводим некую проблему на свет Божий, уже извините за такую, так сказать, тривиальную формулу, да, мы тем самым становимся способны в ней понимать, чем-то стимулировать. Ведь на самом деле стимул, слово имеет отрицательное значение. Это палка острая, которой кололи слона, да? Давайте работы Кинси знаменитые. «Сексуальность американцев», когда все было под запретом. Сейчас, ну, совершенно другая ситуация. И в сексологии, как в науке, и вы как женщина можете об этом говорить, уважаемая слушательница. Хотя 30 лет назад вы слышали, секса у нас нет, само слово секс было под запретом.
Борис Мигрелишвили, Сергей Худеев, по поводу вот этого вот этой опасности для общества, их стало больше?
Ну, вот Борис совершенно справедливо сказал, что наркомания, она разрушает членов общества, и тем она вредит обществу. Но вот общество – это не набор, это не куча песка, это не набор индивидуумов, общество – это семьи. Общество – это люди, у которых есть жены, дети, обязательства по отношению к своим семьям. И проституция, которая уводит мужчину из семьи, по крайней мере, делает его, ослабляет его приверженность к семье, она разрушает семьи, и через это она разрушает общество.
Очень коротко, 149-й пишет, как бы с проституцией не боролись, она ведь все равно будет, и поэтому лучше возглавить, чем бороться.
Любая преступность всегда будет. Как бы с ней не боролись.
Абдул-Хамид пишет, безусловно, Каренина большая грешница, но в финале она совершила огромный грех, она себя убила.
Еще грех, два греха, да. Но почему-то она симпатичнее, чем ее старый муж, да?
Это Борис Мигрелишвили, напомню.
По-человечески.
Если вам ближе позиция Бориса Мигрелишвили, тогда 134-21-35, если позиция Сергея Худиева, тогда 134-21-35. 6. И вот у нас буквально 10 секунд осталось, и вот 57-43. Спасибо всем, кто голосовал. Борис Мигрелишвили, 57% тех, кто принимали участие на вашей стороне. Сергей Худиев, 43% тех, кто приняли участие в голосовании, поддержали вас. Это была программа «Баррикады», я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо всем радиослушателям и радиостанциям.
Спасибо. До свидания.